Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программы «Светлый вечер». У нас в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда.
Добрый вечер.
И мы продолжаем разговор про Великий пост, нескончаемый разговор длиной в 40 дней.
Даже больше, если... Да, потому что говорят об 40 дней, но дело в том, что есть дни, которые считаются не днями, да, Великого поста, поэтому реально почти 50.
Владимир Романович, мы об этом говорили, но все-таки имеет смысл вернуться, потому что я ежедневно продолжаю в частных разговорах людей о Великом посте слышать такую точку зрения, что пост – это некий набор ограничений, диета, запреты и так далее. Но ведь не в этом же смысл.
Знаете, конечно, не в этом, хотя, мне кажется, тут вот иногда у нас маятник, вот он в какую бы сторону ни качнулся, он уходит от так, золотой середины, да, от какого-то подлинного содержания. Понятно, что пост, как вообще все, что включает там молитву, это средство. Да, средство для того, чтобы человек мог достичь Бога, находиться в богообщении, находиться в любви. Да. Все остальное действительно средство. Вот. А при этом иногда вот часто человек любит, сегодня вот многие люди церковные даже любят цитировать слова «в пост главное не есть людей».
Угу.
Это очень правильные слова. Но это, знаете как, это вот как с фразой, о которой мы тоже с вами уже говорили, блаженного Августина: «Люби Бога и делай, что хочешь». Да? Вот на чем ты делаешь акцент? Ты Бога любишь? Люблю. Ну и дальше пошел, да, со всеми остановками. Ведь здесь речь-то о том, здесь в этом есть некая такая, ну, тонкость, так сказать, да, Августин указывает на то, что если ты Бога любишь, то ты не будешь делать все, что попало. Все, что хочешь, это не что попало, что ты хочешь от любви делать. Да? Так же и здесь. Главное не есть людей, это не значит, что колбасу можно. Как иногда трактуется. Да? Человек же так понимает, что главное есть люди. Ну, зачем тогда эти пищевые ограничения? Тоже, это тоже неверно, потому что пост, он связан с глубоким пониманием природы человека. Человек – существо психофизическое, то есть в нем физическое и духовное, и душевное, материальное и нематериальное связаны. Поэтому если ты... Вот мы ходили на этой неделе 4 дня на канон Андрея Крицкого. Да? Это особая такая... ну, часть литургической жизни, церковной, да, богослужебной жизни, которая требует там особого настроя и так далее. Вот я плохо себе представляю, как ты после там плотного обеда, связанного там с возлиянием, там, вином, еще чем-то, ты идешь на канон Андрея Крицкого, да, и пьяными слезами плачешь, что ли, или чего? То есть понятно, что физическое ограничение, оно не важно. Это важная часть общей духовной жизни. Важное, безусловно. Поэтому говорит, другое дело, что само по себе, если человек считает, что это цель, да, вот он прочитал, что в монастырях там первая неделя поста – это сухоедение, да, то есть люди не готовят пищу вообще. И он считает, что если он там на этой неделе ел только орешки и изюм, то вот он уже, так сказать, достиг духовного просветления. Это, конечно, наивно и, может быть, даже опасно. Но не менее, так сказать, наивно, неправильно и опасно, когда он говорит: слушайте, ну, главное это хорошо себя вести, поэтому человек колбаски постругал. Да? Есть разные случаи, когда понятно, что послабление на пост всегда там священник благословит, если человек там болен, да, если ему нельзя, там, допустим, какая-то у него особая диета, если он учится, беременный, естественно, ну, это совершенно, так сказать, бессмысленно строго соблюдать там
пожилых
какие-то
людей
пожилые люди, да, понятно. У всех, у кого есть какие-то врачебные предписания по той или иной причине, студенты, которым там нужно там кушать и прочее. Вот. Но вот что мне не нравится иногда, когда говорят: а, вот главное людей не есть, и пошел, так сказать, по котлете, да, это тоже неправильно.
Но если человек звереет без мяса. Ну, звереет.
Что значит звереет без мяса? Понимаете, ведь что звереет? Я вообще, знаете, это как вот из серии... я вот исключил из своего лексикона и стараюсь исключить из жизни слово «бесит». Да?
Ну, значит,
говорят, да. Бесит, да? Ну, ты же сам себе приговор держишь. А? Что, ну, если ты звереешь без мяса, значит, тебе нужно не мясо есть, а над собой работать. Понимаете? И здесь вопрос... Вот мне кажется, я могу ошибаться, наверное, есть какие-то исключительные случаи, да? Но мне кажется, это вопрос все-таки ну, не тебя особенного, да, что вот всем можно, а мне вот мне никак без мяса нельзя. Это вопрос все-таки некоторой дисциплины там и прочее. Вот. Понятно, что ну, есть люди индивидуальные, да, есть у каждого там свои особенности. Я сам, собственно, только что говорил о связи, да, о том, что человек – существо психофизическое, но есть много разных способов из этой ситуации выходить. И важно, конечно, важнее, безусловно, но важно понимать другое, да, простите, вот, может быть, я немножко, так сказать, тут нескладно говорил, но что пост это время сознательного ограничения в любом случае. Да, не может быть поста без ограничения. Не может быть. Другое дело, что это не только физическое ограничение, и физическое ограничение не является самым важным. И, кстати сказать, не является самым сложным. Вот, ну, знаете, сложно говорить за других, я могу сказать о себе. Вот мне, для меня никогда физическая сторона поста не была уж слишком сложной. Да? Ну, в какой-то момент ты начинаешь там тосковать по сыру, но это как бы все это понятие, так сказать, приходящее. А вот ограничения там на развлечения даже. Вот, там, да, вот я привык, там, не знаю, я там смотрю какие-нибудь фильмы. Да? Вот я себе говорю, давай, ты не будешь там... Как у меня с самим собой происходит диалог? Вот я вам немножко поисповедуюсь. Да? Вот я говорю, ну, все, не буду весь пост смотреть фильмы, никто же небо на землю не упадет, ничего не случится. Вот некий такой элемент самодисциплины. Всегда хорошо. Потом, значит, сам себе говорю, ну, нет, ну, весь пост, давайте все-таки вот только первую и последнюю седмицу, да, первую и последнюю неделю не буду, остальные все-таки можно. Потом, ну, или как вот, да, первую и последнюю неделю, за исключением субботы и воскресенья. Вот ты начинаешь, так сказать, торговаться, да? Вот, потому что тебе тяжело без чего? Без чего? Это же, ну, смешно, да, совсем. Это ребенку так вот, может быть, сложнее там понять, как это вот без конфет, хотя, с другой стороны, если ответственные родители, они и так там стараются ограничивать всякое сладкое и без всякого, ну, ребенка, без всяких постов. Вот. Но это время ограничения, это важно понимать. Ограничение, опять же, не ради самого ограничения, а ради того, чтобы человек, вот если он это делает, если он как бы находит какой-то внутренний и внешний баланс, или баланс, если угодно, внешнего и внутреннего, то для него какие-то новые вещи будут открыты. Да? Потому что недаром это же не вчера придумано, и это не теоретическая, не математическая схема. Это результат как бы сотен, там, тысяч, миллионов, может быть, индивидуальных духовных путей, которые были зафиксированы, да, и люди говорили о том, как это помогает. Поэтому, но здесь нельзя, конечно, ни в коем случае не ждать какой-то, ожидать какой-то математической закономерности, что если ты не ешь колбасу, то у тебя открывается, там, не знаю, прочищаются чакры, открывается третий глаз. Да? Вот это все, конечно, гораздо сложнее и проще в каком-то смысле.
Но все-таки непонятно. То есть если это плохо, да, что-то плохо, то это плохо весь год, круглый год. То, что нужно как-то духовно возрастать и попытаться выяснить, какие у тебя грехи, этим хорошо бы круглый год заниматься, если ты считаешь себя христианином.
Конечно.
А тут получается, что у нас Великий пост, Страстная неделя, а потом что, снова все можно?
А понимаете как? Конечно, нет. Конечно, нет. И очень важно, что вот эти вопросы ставятся, но очень важно понимать, что, опять же, вот мы все время с вами, у нас, знаете, есть такая одна из... У нас есть несколько сквозных тем, как мне кажется, это здорово. А одна из сквозных тем, вот, которую я всегда пытаюсь вот, проводить, по крайней мере, да, вот, как мне кажется, пытаюсь, эта тема связана с тем, что христианство, оно не отрывает человека от жизни, а оно исходит из того, какой человек. Ну, понятно, что согласно христианской антропологии, то есть учению о человеке, человек находится в падшем состоянии, то есть его природа повреждена. И вот в этом падшем состоянии он не может, вы говорите, надо всегда. Конечно, надо, но это очень тяжело. И поэтому церковь, призывая человека постоянно следить за этим, постоянно, ежедневно, в любой день, она, понимая, что человек, что очень сложно ему достичь сразу, да, что это целый путь, там годы уходят на это, и вот сложно достичь постоянного сосредоточения, она специально человеку, помогая, да, церковная жизнь содержит вот такие этапы, когда внешнее должно помогать внутреннему чуть больше, чем в другое время. Да? То есть, когда тебе создаются такие условия, да, вот, ну, хорошо бы, разве плохо ходить в храм каждый день? Правда хорошо? Да, ну, если человек вот сознательно приходит, он же понимает, да? Но это невозможно, ну, по разным причинам. А тут тебе церковь говорит, ну, да, невозможно. Ну, вот давай ты вот попробуй первую неделю, последнюю, да, даже с учетом вот того, что люди работают. Вот канон Андрея Крицкого читается там вечером, максимально стараются в храмах максимально поздно начинать, чтобы люди успевали с работы, ну, или там хотя бы там успевали, да, на длинное богослужение, очень поздно тоже не получится, да, потому что тяжело, и потом утром служба. Вот, но тем не менее. Поэтому даются такие, это как подпорки такие человеку. Вот. Поэтому, конечно, ну, вы правильно совершенно говорите, это не значит, что потом все, именно все, потом все можно. Именно поэтому я и сказал, что масленица для человека, который готовится к посту, это не время, когда, как мне недавно один человек замечательно сказал, чего я, говорит, еще говорит, надо, мы сидели, что там блины какие-то кушали, он говорит, да, еще, говорит, торт я не поел, говорит, надо обязательно сейчас пойти купить, потому что завтра буду жалеть. Да? Ну, шутки шутками, но на самом деле понятно, что это же не неделя, когда ты последний раз в течение ближайших там, полутора месяцев можешь попробовать торт. А время, когда ты готовишься, вот постепенно-постепенно готовишься к посту. Вот. И это, кстати, не значит, если кому-то удается все время находиться вот в таком внутреннем внимании, да, как вот апостолам удалось. Ведь посмотрите, что апостол Павел говорит о пище, например. Он говорит, что мне-то все равно мясо, пища не приближает к Богу, не удаляет от Бога. То есть в этом смысле к вопросу об однозначности. Это однозначно сказано не мною, там, не, даже не кем-то там, еще из уважаемых людей Радио Веры. Это сказано апостолом Павлом, да, который говорит, меня пища не приближает, не меня вообще пища не приближает, не удаляет. Он говорит, мне говорит, неважно, есть мясо, не есть мясо, но... Дальше он говорит, да, что если для кого-то это соблазн там, по каким-то причинам, и кому-то тяжело, то я вообще не притронусь к этому мясу. Да, потому что важнее, чем живой человек, который находится рядом со мной, и состояние его души.
Набор ограничений, да, то есть у каждого он свой, но неважно, то есть они обязательны, пост для этого создан.
Не то чтобы у каждого он свой, как раз-таки есть вот, ну, направление, да, не то, что вот один там колбасу пусть не ест, а другой молоко не пьет. Нет, все-таки есть некие общие правила поста, да, у каждого своя мера, я бы сказал, поста.
Ага,
своя мера поста, да, потому что если, ну, там, беременной женщине, наверное, без молочных продуктов неправильно обходиться.
А внутри человека что должно происходить? И вот эти длинные постные службы, которых постом, во-первых, больше, во-вторых, они длиннее, да. В-третьих, многие из них проходят вообще без света, с поклонами земными. Вот это для чего?
Ну, что касается внутреннего, то мне кажется, что частично мы с вами уже сказали, да, ведь, собственно, знаете как, вот есть такая вот пара, так сказать, это вот с одной стороны страсти, то, что связано с греховными наклонностями человека, с другой стороны там добродетели. Да? И понятно, что мы тем или иным страстям все равно подвержены. И пост – это время, когда ты понимаешь, ну, вот, как я вот сказал, вот я там люблю там фильмы смотреть, да, просто, хотя времени нет, но ты вот находишь его. Да? А вот ты здесь попытайся себя ограничить в том, в чем ты привязан. Потому что, по большому счету, христианство нас учит тому, что привязываться нужно только к Богу. Да? Вот. И я в свое время даже какой-то свой сборник так вот назвал, простите за самоцитирование, «Декларация зависимости». Да? Что человек зависим. Человек всегда зависим на самом деле. Вопрос только в том, от чего. Вот если честно на свою жизнь посмотреть, ты понимаешь, что ты зависишь там, от желудка, от каких-то там своих еще там привычек, страстей и так далее. И вот в этом смысле, понимая, честно себе говоря, что вот я там, ну, не знаю, там, вот у меня такая есть, давай попробую вот этого там не делать, да, вот в этом себя ограничить, вот. И это очень важно, потому что человек потом может, он может выработать и другую привычку за время поста, да, вот, или ты понимаешь, что ты вот, ну, я не знаю, там, с кем-то из близких вот постоянно там на чем-то ссоришься, да, вот, ну, давай, вот я, вот давай я еще раз сознательно вот в течение этого времени постараюсь не ссориться там, я не знаю, там, с родителями, да, это не значит, что, знаешь, вот я вот сжав зубы, а потом, значит, накопленной яростью...
На Пасху.
Да-да-да, на Пасху им выдашь все, что ты про них думаешь. Нет, конечно, но ты попытаешься вот в это время перестроить как бы себя, да, попытаешься изжить вот эту вот тему, изгнать ее из своей души. Вот, вот, собственно, это то, что касается. То есть, конечно, или ты знаешь там за собой, что ты невнимателен, да, вот давайте я попробую, и ты с этим борешься, но вот давай я особым образом попробую, вот если продолжить такую исповедальную тему, да, вот я там, понимаю, что там, у меня есть там крестники, да, которым я уделяю очень мало, я стараюсь за них молиться, но у меня уделяю очень мало времени, к сожалению. Вот, и я всегда, по крайней мере, ну, не, у меня не всегда не получается, но я, по крайней мере, вот пост для меня всегда напоминает еще того, а вот хорошо бы там хотя бы позвонить кому-то из крестников, узнать там как, чего, может быть, встретиться, там, книжку подарить и так далее. Вот, вот, ну, так каждый человек, мне кажется, при внимательном, при правильных вот этих установках надо просто вот, ну, человеку достаточно просто разобраться с тем, а что вот он попытается сделать в пост. Что касается богослужений, то вот все те характеристики особые, которые вы назвали, мне кажется, они очень помогают как раз-таки вот такому сосредоточенному внутреннему духовному настрою. И как храм, как известно, это ведь место, где человеку помогает молиться всем, да, и глаза ему помогают, точнее, то, что он видит, ему должно помогать молиться то, что он слышит, даже то, что он обоняет. Соответственно, и вот этот полумрак, да, ну, мне кажется, любой человек знает, что это создает некое такое дополнительное, способствует сосредоточению, да, горящие свечи, облачения, которые меняются на темные вот в постные дни, да, у священно- и церковнослужителей. Вот, все это способствует вот дополнительному как бы сосредоточению, особому настрою. И так далее. Точно так же, как на Пасху, когда одежды в какой-то момент меняются вновь на пасхальные, светлые, яркие, там, красные, красно-белые.
А земные поклоны – это для чего?
А вот земные поклоны вообще интересны. Я помню, как когда-то я читал интервью одного известного человека, который сказал, вот я православную церковь не люблю, потому что там ставят на колени. Вот очень примечательное высказывание, которое демонстрирует полное непонимание того, что для христианина означает земной поклон и вообще коленопреклоненная молитва. Вот надо раз и навсегда, так сказать, уяснить, запомнить и осознать. Человека на колени ставит не Бог. Человека на колени ставит грех. Именно поэтому на Пасху, на праздник, когда мы освобождены, да, вот когда мы празднуем спасение человека от чего? От греха, да, в течение там, 50 дней до Троицы запрещены, отменены, если хотите, да, там можно любой другой использовать глагол, но в церкви нет на богослужениях коленопреклоненных молитв. То есть мы не становимся на колени. Почему? Потому что грех нас поставил на колени. Эти наши страсти, да, о которых мы с вами сегодня говорим, с которыми мы, так сказать, успешно или безуспешно боремся, они поставили человека на колени. И Господь человека спас и поднял с колен. И человек стоит прямо, да, как мы за богослужением часто слышим «премудрость прости». Люди, не знающие церковнославянского, думают, что это «прости». «Прости» значит «встаньте прямо». Выпрямитесь, да? А вот, премудрость просит. То есть, внимание, встаньте прямо, сейчас будет чтение Евангелия. Вот, поэтому коленопреклоненные молитвы – это осознание того, что мы находимся в греховном состоянии, да, и вот как раз-таки понимание того, что это такое, размышление, плач о своих грехах, если угодно, вот то, что у Андрея Крицкого в каноне читается, да. Вот, перед, но мы знаем, что это не самоцель, что это время перед Пасхой, когда мы встанем, естественно, не своей силой, а благодатью Христа, и когда мы вот от этого от греха, который нас поставил на колени, мы сможем избавиться.
Но если по медицинским показаниям не рекомендуется вставать на колени, можно же и не вставать?
Вот тут вы мне главный вопрос-то и задали. Ну, конечно, да. Конечно, это, ну, безусловно, нет. Но зачем, так сказать, сходить с ума? Зачем человеку, так сказать, с поломанной ногой прыгать на скакалке? Там?
Не, ну, зачем с поломанной ногой? С артритом, с артрозом?
Нет, ну, я в данном случае это условно сказал. Ну, конечно, тут вопрос сердечного расположения. Это все по силам. По силам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, состоялось 15-е вручение ежегодной премии Фонда единства православных народов. Угу. Святейший патриарх, обращаясь с речью, он перечислил в очередной раз, да, потому что тема актуальна, вызовы времени. И вот он назвал такие: оскорбление религиозных святынь, межнациональные и межрелигиозные конфликты, секуляризм, гонение на христианскую веру, культ потребления и пропаганда нравственного релятивизма.
Угу.
Я бы, с вашего позволения, прошлась бы по этому списку и попросил бы вас пояснить для начала, что такое нравственный релятивизм.
Ну, это когда человек, когда мы говорим, что вот каждый человек определяет для себя, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, когда нет безусловных критериев того, что есть добро и что есть зло. Это, конечно, вот при всем, может быть, звучании таком несколько академичном, это таких слов нравственный релятивизм, это указывает на одну из самых больших проблем современности, в общем-то, не только современности, потому что что такое там, любая религия? Это установка как раз-таки критериев добра и зла, критериев допустимого и недопустимого, критериев человечности и расчеловечивания. Да? И вот нравственный релятивизм – это как раз-таки прямой путь к отказу вообще от существования этих критериев. Да, то есть в каком смысле он даже опаснее может быть прямой борьбы, потому что говорится, да нет, мы, в общем, не против, но вот вы считаете так, а я по-другому. Да, вы считаете, что вот это хорошо, а что там суррогатное материнство плохо? Ну, вы можете так считать, я вас не буду переубеждать. Я считаю, что это хорошо. Или что это все равно. Да, вы считаете, что нельзя там людей там принуждать к чему-то, а я считаю, что можно. Вы считаете, что нельзя убивать, а я считаю, что можно, если ты при этом, так сказать, ловко ускользаешь от правосудия. Да? Нельзя воровать, а я считаю, что можно. То есть нравственный релятивизм позволяет человеку самому определять для себя в любой ситуации критерии должного, недолжного, возможного и невозможного. То есть это неверие в существование абсолютных нравственных критериев, абсолютного добра, который, из которого, конечно, исходит христианин. Сознательный христианин не может так считать. Он не может быть нравственным релятивистом, он не может считать, что, вот, знаете, в известной сказке, что воля, что неволя, все равно. Нет, не все равно. И Христос, и Антихрист – это не все равно, потому что Бог есть любовь, и Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, как говорит нам первая глава Евангелия от Иоанна. И поэтому, конечно, вот, ну, кстати сказать, вот мы заговорили, да, Евангелие – это книги, которые, безусловно, должен читать, перечитывать, проживать, которую должен любой христианин. Ну, возьмите первую главу Евангелия от Иоанна, где говорится как раз-таки вот в категориях света и тьмы, и там совершенно точно она, и как раз-таки вся эта первая глава говорит о невозможности, недопустимости нравственного релятивизма. Она говорит о существовании абсолютного добра, любви Бога и критериев, и ну, о том, что в свете нет тьмы и так далее. То есть там не говорится, что вот каждый может, как хочет, там, для себя решать и прочее.
Ну а почему это особенность именно сегодняшних дней?
А потому что сегодня как раз-таки, поскольку религия, ну, скажем так, если брать западную культуру в первую очередь, потому что там в странах мусульманской культуры это не совсем так, вот, но если брать западную культуру, Америка, европейскую, американскую, да, в первую очередь, то, конечно, с эпохи Просвещения, вот с 18 века, религия стала вытесняема, стало вытесняться на периферию общественной жизни, вообще жизни человека. Вот сначала было сказано, что это твое личное дело, и только твое личное дело, что это не может определять. Там. Почему, кстати сказать, вот нам, мы сегодня говорим о защите святынь? Да? Потому что это значит, что у человека есть не только личное право верить, с этим же никто не спорит, но и коллективные права. Ну, представляете, вот завтра кто-то скажет, а почему мы должны там... Вот как-то, собственно, завтра, сегодня говорят, вот, вроде бы личное право человека верить, но вот он летит в самолете, у него крестик нательный, да, а он на короткой там веревочке или цепочке, его видно. Подходит стюардесса, говорит, спрячьте, потому что вы можете вот, там, чьи-то или там мои взгляды оскорблять. Да? То есть человек решается...
Это правда такое бывает?
Да, не то, что правда, это более чем... это, безусловно, правда. И людей... там и снимали самолетов за это. И в Англии, вот, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году был случай, когда медсестру уволили. Это было громкое дело, судебное разбирательство. Медсестру в одной из клиник уволили за то, что у нее был виден нательный крест.
Но то, что он был таким громким, возможно, свидетельствует о том, что оно все-таки было исключением. Потому что если бы это была обычная практика, это бы просто не придали значения.
Понимаете, в чем дело? Этому, это было бы еще более громким, а в современном мире уже недопустимым, если бы человека уволили там, потому что он придерживается, как сейчас еще пока еще считает, нетрадиционной сексуальной ориентации или еще чего-то. Вот это был бы, так сказать, скандал. А тут как раз-таки это не было таким уж громким. И к этому как раз привлекание внимания, как, скажем, но повторяю, вот, разве это не абсурдно? Человека могут уволить за то, что он никому не мешая, ничего не пропагандируя, никак не демонстрируя, да, особо, специально. Но даже пусть демонстрирует. Вот человек, вот почему бы ему... Вот, вернемся к словам Святейшего, идти против течения. Да? Почему человек, вот он хочет подчеркнуть, что он христианин. Да? Вот он, у него есть нательный крест, хотя, конечно, вот мы говорим о том, что крест он должен быть прикрыт и так далее, но это не важно. Да? Вот человек может, не знаю, на рубашке там изображение креста или там... Вот,
на машине.
На машине, там, допустим, вот там знак рыбы там, христианский и так далее. Вот. И он за это может реально пострадать там, в плане работы. А если он носит там всякие вот эти фенечки, демонстрирующие его принадлежность к какой-то определенной там, сексуальному меньшинству, попробуй с ним что-то сделай. Сразу скажет, что это дискриминация, что это по признаку, значит, вот, это, знаете, есть такая расхожая шутка, что вот на Западе самый защищенный человек – это чернокожая женщина нетрадиционной сексуальной ориентации с ограниченными возможностями, не христианка. Следующий другой год. С ней сделать невозможно вообще ничего, потому что она защищена со всех сторон, она получит место независимо на работе от своих профессиональных качеств, потому что если получит и кто-то другой, она скажет, что вот меня не взяли на работу не потому, что я чего-то не умею, а потому что я там вот придерживаюсь такой-то ориентации и так далее. И все. Это же не шутка. Это шутка, которая основана на суровой, совсем не шутейной, современной, не шутливой реальности.
Но только непонятно, как это сочетается с толерантностью и релятивизмом, который такое распространение.
С толерантностью это плохо сочетается, но дело в том, что вот в том-то и, так сказать, ловушка вот такого политического либерализма, на мой взгляд, в том, что доведенный до своего предела, он превращается в собственную противоположность, по крайней мере, по отношению к целому ряду положений, из которых он, собственно, возникал. Это, знаете, как вот мы можем сказать, что американская конституция практически не менялась, да, за там, пару столетий существования Соединенных Американских Штатов, но я уверен, что отцы-основатели были бы в ужасе от некоторых практик современной американской жизни. Хотя реально все это вот как-то вписывается и вписывают в существование вот тех законов, которые были прописаны в 18 веке отцами-основателями Америки.
То есть Запад загнивает?
Нет, я этого не говорил. Тут скорее можно говорить вообще о человечестве. Мне как раз кажется, понимаете, я вообще противник таких плоских взглядов. На Западе люди разные живут. На Западе, в тех же Соединенных Американских Штатах, в Соединенных Штатах Америки живут православные христиане. Если мы говорим, вот Запад загнивает, значит, мы как бы их тоже выбрасываем. Да и вообще других, там, или там католики в Европе, которые как раз-таки пытаются противостоять вот этим трендам всевозможным новым.
Ну вот в неделю торжества православия, как бы вы посоветовали нам относиться к людям других вероисповеданий?
В неделю торжества православия, в любую другую неделю я призвал бы всех и себя в первую очередь относиться к людям по-христиански, то есть с любовью, видеть в каждом человеке образ Божий и помнить, что каждый и любой человек сотворен по образу Божию, а не только тот, кто ходит с тобой в один храм.
Вот так вот.
Да, потому что у нас даже бывает так, а ты не с нашего прихода, ну, надо еще разобраться, какой ты христианин. Это, к сожалению, встречается.
На этой христианской ноте я предлагаю закончить нашу программу. Спасибо, Владимир Романович. Я напоминаю радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» был председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».